слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Завершение следствия по делу «Опан-группа Pussy Riot», выход группы правозащитников из президентского совета по правам человека, саммит России-ЕС, кинофестиваль в Сочи, кинотавр, 40-летие отъезда Иосифа Бродского из СССР, обзор российской прессы в ближайший час программы «Время свободы». Завершено предварительное следствие по уголовному делу панк-группы «Pussy Riot», участниц которой обвиняют в хулиганстве за проведение в Храме Христа Спасителя в Москве молебна «Богородица Путина прогони». Также стали известны результаты третьей психолингвистической экспертизы, которую опровергают предыдущие две. Специалисты усмотрели в действиях девушек мотивы разжигания ненависти и религиозной вражды. Подробности у Натальи Джанпаладовой, которая с нами в прямом эфире. Добрый день, Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Следственные действия с участницами панк-группы «Pussy Riot» Марией Алехиной, Надеждой Толоконниковой и Екатериной Самуцевич завершены. Об этом сообщил один из адвокатов девушек Николай Полозов. Кроме того, следователи ознакомили адвокатов с новой экспертизой по делу, результаты которой, в отличие от предыдущих двух не в пользу участниц «Pussy Riot», говорит Николай Полозов.
В процессе предварительного расследования была назначена третья экспертиза, психолого-лингвистическая, на которой исследовались те же объекты, это видеоролик и свидетельские показания. И результаты этой экспертизы прямо противоречат двум предыдущим. Следующая стадия – это ознакомление сторон с материалами дела.
Первые две экспертизы, которые проходили с февраля по середину мая, обнаружили в действиях девушек только оскорбление чувств верующих, что является административным правонарушением, а не уголовным, уточняет другой защитник, участниц группы «Pussy Riot» Марк Фейгин. Он также отметил, что третью экспертизу следствие назначило еще до завершения второй. По результатам этого исследования специалисты усмотрели в действиях девушек мотивы религиозной ненависти. Вот что рассказал «Радио Свобода» Марк Фейгин.
Была назначена новая, самостоятельная, я это подчеркиваю, экспертиза 14 мая, проведенная до 23 мая в сверхкратчайшие сроки. Были поставлены три вопроса трем экспертам из разных исследовательских учреждений, которые, правда, допущены и могут осуществлять экспертные заключения по такого рода делам. И они делают диаметрально противоположные выводы, что действительно в наличии и в действиях имеется состав преступления по статье 213 части 2. Там были заданы три вопроса, достаточно простые, причем везде, я хочу подчеркнуть, отдавался видеоклип. Не то, что происходило непосредственно в храме 21 февраля, а такого рода материалы у следствия имеют, а именно видеоклип, как творческое произведение, на чем мы всегда возражали и настали как сторона защиты, что клип не является полностью производным продуктом от событий 21 февраля в храме, потому что там в клипе использованы и другие места, накладывался текст, который не произносился в храме Христа Спасителя. Три вопроса касались практически все того же. Имеется ли мотив религиозной ненависти вроде, имеется ли вражды. Все это указано в связи с событием 21 числа, но опять же основываясь на материалах видеоролика.
Марк Фейгин также сообщил, что сторона защиты обжалует решение третьей экспертизы.
Мы не понимаем, почему первые две экспертизы не удовлетворили следствие. Ну, это риторический вопрос. А именно третья стала необходимым ключевым звеном в формировании закончившегося предварительного расследования, уточненного обвинения по статье 213 части 2, которая предъявлена нашим подзащитным. И это вызывает сомнения и требования проведения повторной экспертизы в том случае, если две, ну, как минимум теперь уже три экспертизы, экспертизы взаимно противоречивы. Нам, конечно, желательно начать обжалование, чтобы познакомиться. Мы сейчас на этой стадии только имели возможность переписать от руки. И не все. Сами вопросы, выводы, источник авторов этой экспертизы. Но все-таки желательно сделать ее копию. А мы это можем сделать только когда после потерпевших нам передадут дело в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом для ознакомления. Тогда мы сможем снять копии, более авторитетно составить соответствующее заявление об обжаловании.
Участниц группы Pussy Riot обвиняют в хулиганстве, совершенном организованной группой по предварительному сговору и по мотивам религиозной розни. Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел по Москве, Марии Алехиной официальное обвинение предъявлено было в понедельник. Надежде Толоконниковой оно было предъявлено неделю назад, а Екатерине Самуцевич его предъявят в ближайшие дни. Это уже уточняет адвокат Николай Полозов. Потерпевшими по делу Pussy Riot были признаны охранники, свечница и прихожанин храма Христа Спасителя, которые ранее проходили в качестве свидетелей. По решению суда до 24 июня девушки остаются под арестом. По мнению правозащитника обозревателя The New Times Зои Световой, уголовное преследование участниц группы Pussy Riot – это показательный процесс.
Дело, конечно же, дойдет до суда. Здесь только речь сейчас может идти о том, дадут ли им реальный срок или дадут им условный срок. И, к сожалению, никто из нас никогда не знает, что влияет на решение суда в таких заказных политических делах. Это просто вот такой сигнал, что за выражение инакомыслия человека могут посадить. Я уже много раз говорила о том, что эти девочки просили прощения у верующих. Да? То есть они извинились, если они кому-то причинили боль, если кто-то посчитал их действия кощунством. Поэтому держать их в клетке, держать их под стражей совершенно нет смысла никакого. Это просто вот такое показательное наказание. И говоря о том, что недавно мы стали свидетелями того, как обвиняемого в убийстве Анны Политковской, Дмитрия Павлюченкова, отправили под домашний арест, потому что у него якобы есть какие-то проблемы со здоровьем. И также этих девочек можно было отправить под домашний арест. Какой смысл держать их в тюрьме? Их держат в тюрьме. Единственная задача – это их сломать и заставить их признать свою вину для того, чтобы доказать всем, что они действительно виновны, потому что все больше и больше людей понимают, что они абсолютно невиновны и что это просто показательный политический процесс.
С момента ареста девушек в феврале этого года правозащитники и гражданские активисты проводили акции в поддержку участниц группы Pussy Riot. В конце апреля лидер движения «Мы» Роман Доброхотов попытался провести такой же молебен в храме Христа Спасителя, как и девушки, но по всем церковным канонам, чтобы не оскорбить чувств верующих. Тогда акция завершилась задержаниями. 28 мая у здания Московского городского суда гражданские активисты организовали лагерь «Окупай суд» в поддержку группы Pussy Riot. Его также неоднократно разгоняли, а участников задерживали. По мнению Романа Доброхотова, активность граждан поможет повлиять на приговор участницам Pussy Riot.
Сейчас надо усилить протестную деятельность, выразить поддержку этим девочкам, которые особенно на фоне остальных решений, когда освобождают чиновников реально виновных. Угроза получить 7 лет для девочек, которые просто спели что-то в неподобающем месте, выглядит абсурдно. И если мы обратим на это внимание общественности, у нас есть шанс все-таки тоже свести приговор какого-нибудь там условному наказанию. Я, честно говоря, не верю в том, что российский суд может их признать невиновными под таким прессингом. Мы планируем проводить другие мероприятия. Сейчас конкретно мы точно никакого сценария у нас нет, но большое количество и художников готовы поддержать, и политических активистов. И мы не планируем замалчивать эту тему.
Говорил Роман Доброхотов. Сегодня же стало известно, что представители Общества защиты прав потребителей подали иск против Русской Православной Церкви. На основе жалоб потребителей специалисты общества провели проверку предприятий торговли и сферы услуг в храме Христа Спасителя. Они установили, что фактически на этой территории действует бизнес-центр. В иске Общество защиты прав потребителей требует обязать храм Христа Спасителя прекратить противоправные действия, нарушающие права неопределенного круга потребителей. Представители Русской Православной Церкви заявляли, что представители Русской Православной Церкви заявили, что не имеют никакого отношения к этим учреждениям в комплексе храма Христа Спасителя. Претензии нужно предъявлять фонду храма.
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что о деле Pussy Riot рассказывала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии вынесены приговоры гражданам Украины, Белоруссии и России, предполагаемым наемникам бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Президент России Владимир Путин на саммите России ЕС в Стрельне предложил российской оппозиции выражать протест через создание партий и цивилизованную политическую борьбу, а властям привнести в законодательство европейские нормы проведения массовых акций. Российская валюта на биржевых торгах сегодня подешевела до очередных минимумов. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Нефть падает, рубль падает, что дальше?» Об экономике в контексте политики будет рассуждать президент Банка Российская финансовая корпорация, экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем говорить о российских политических новостях. Сразу 9 человек решили покинуть Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Несмотря на это, заново Совет формироваться не будет, а на освободившиеся места найдут других кандидатов, заявил председатель Совета Михаил Федотов. Одной из главных причин, по которым правозащитники покидают Совет, они называют нежелание властей прислушиваться к их рекомендациям. Рассказывает Любовь Чижова.
Из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека выходит член правления Института современного развития, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, журналист Леонид Радзиховский, руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, директор Института гуманитарного развития мегаполиса Татьяна Малеева, руководитель Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе и глава правозащитной организации «Гражданин». Гражданское содействие Светлана Ганушкина. В конце апреля о выходе из президентского совета заявили глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова и политолог Дмитрий Орешкин. В декабре 2011-го из совета в знак протеста против фальсификации выборов вышли журналист Светлана Сорокина и общественный деятель Ирина Ясина. Вот как объясняет свой уход из Совета по развитию гражданского общества президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Я не считаю возможным работать больше с господином Путиным. Я был на всех митингах, я отношусь к оппозиции. Я ни с кем не советовался и никаких советов не принял. Что это решение? Мое личное решение однозначно.
Вот за то время, пока вы работали в президентском совете по правам человека, хоть чего-то удалось достичь?
Да, безусловно. Мне удалось добиться, и я очень счастлив, помилования Натальи Захаровой, которая сидела в Костромской колонии. Это единственное, чего мне удалось добиться из вещей, которые можно пощупать. 2002 года, по-моему, я в этом совете встречался, и с Путиным встречался, и с Медведевым встречался. Но, скажем, последние два года я перестал задавать вопросы, связанные со средствами массовой информации, потому что я убедился в том, что не сдвигается эта система. Они не могут воспринимать средства массовой информации иначе, чем обслуживающий персонал.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Глава Совета по развитию гражданского общества при президенте России Михаил Федотов пояснил, что, несмотря на уход 9 членов, заново Совет формироваться не будет.
Дальше на место 9 человек, которые покинули Совет, придут 9 человек, которые будут здесь новенькими. И я уверен, что это будут люди абсолютно уважаемые, абсолютно профессиональные и очень полезные для нашей дальнейшей работы. То, что кто-то уходит, кто-то приходит, ну, это нормальное явление.
Была ли какая-то реакция от администрации президента или, может быть, от самого президента на то, что 9 человек ушли из совета?
А какая может быть реакция? Я считаю, что никакой реакции не может быть и не должно быть. А это нормальный процесс.
Лично у вас есть уверенность в том, что вновь избранный президент Владимир Путин будет прислушиваться к представителям гражданского общества?
Я думаю, что если бы он не хотел этого, он бы сказал, что ему такой совет просто не нужен, и тогда он бы меня не назначал своим советником, и мы бы с ним тогда не договаривались о том, что мы в ближайшее время встретимся и обсудим перспективы работы совета.
Но вам не кажется, что вы возглавляете какой-то декоративный орган?
Ну, я отвечу вопросом на вопрос. Вы считаете, что работа Совета с президентом Медведевым – это была работа декоративного органа? Я не думаю. Я думаю, что нам удалось очень много чего сделать. И вообще за все, что мы сделали, мне совсем не стыдно.
О будущем Совета по развитию гражданского общества при президенте России говорил его руководитель Михаил Федотов. О том, способна ли нынешняя российская власть вести диалог с правозащитниками, я поговорила с руководителем правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым.
Мы с Сергеем Адамовичем Ковалевым не так давно как раз нашим коллегам, членам Совета, направили письмо. Тоже излагали нашу точку зрения, что вот в этом Совете, при этом президенте, так пришедшем к власти, в условиях, когда назрел и продолжается массовый протест против фальсификации выборов, оставаться там ну, неправильно. Ну, я не знаю, наше ли письмо или иные обстоятельства подвигли наших коллег на выход из этого совета, но мне кажется, этот шаг нашими коллегами был сделан верно.
Вообще, есть ли примеры положительного сотрудничества власти и правозащитников?
Было немало примеров подобного взаимодействия. Как я помню, в рамках Государственной Думы была масса экспертных советов, экспертных групп по разработке законодательных инициатив. Тем более того, вспомним первую, вторую Государственную Думу, первые годы новой демократической России. Тогда комитет по правам человека там возглавлял Сергей Адамович Ковалев. Есть вопрос, понимаете, в том, правда ли власть хочет взаимодействовать с правозащитниками, или наоборот, намерена делать только камуфляж, или власть всего лишь хочет строить потемкинские деревни.
Это было мнение руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Совет при президенте России по развитию гражданского общества был создан указом президента Дмитрия Медведева в 2011 году. С 2004 года и до этого времени он назывался Советом при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. До Михаила Федотова этот консультативный орган возглавляла Элла Панфилова. В октябре 2010 года она покинула этот пост, объяснив, что у нее пропала вера в результат своей работы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Под Петербургом завершился саммит России ЕС. Подробности в репортаже Андрея Шароградского.
Выйдя к журналистам после окончания переговоров в Стрельне, президент России Владимир Путин, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу сразу сделали несколько заявлений, тон которых не оставлял сомнений в том, что прорыва ни по одному из обсуждавшихся вопросов достигнуто не было. Касаясь международных проблем, Херман Ван Ромпей подтвердил, что Россия и ЕС выступают за выполнение плана Кофи-Аннана по мирному урегулированию в Сирии, а также стремятся не допустить, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Упоминалось и о разногласиях в позициях сторон, однако было очевидно, что руководителям ЕС не удалось поколебать решимости Москвы противостоять попыткам принять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую режим сирийского президента Башара Асада. Председатель Европейского Совета также отдельно отметил, что ЕС выступает за суверенитет и территориальную целостность Грузии. Россия продолжает занимать критическую позицию по так называемому третьему энергетическому пакету ЕС, обеспечивающему либерализацию энергетического сектора, в то время как этот сектор в России в значительной мере, если не закрыт, то ограничен для доступа к транспортировке, распределению, обладанию собственностью. В ходе пресс-конференции Херман Ван Ромпей затронул и проблему соблюдения прав человека в России, сказав в частности:
«Мы приветствуем готовность России публично обсуждать права человека, что было продемонстрировано недавними слушаниями в Государственной Думе России. Это признание того, что права человека – важная проблема для каждого, и поэтому таким вопросам, как верховенство закона и соблюдение прав человека, следует уделять особое внимание».
Владимиру Путину же пришлось отвечать на вопрос, что он думает о содержании листовки с призывом отправить его на нары. Эта листовка распространялась в гостинице, где жили журналисты. Путин, которому уже привычно комментировать судьбу Михаила Ходорковского на подобных пресс-конференциях, реагировал так.
Что касается так называемых политических заключенных в России, то где бы я ни бывал, поднимается один вопрос, прежде всего, о судьбе господина Ходорковского. Как известно, Европейский суд по правам человека зафиксировал, что в уголовном деле и в приговоре в отношении господина Ходорковского нет политических мотивов.
Так что если на нары, то в хорошей компании, почему-то заключил российский президент. Что же касается безвизового режима между Россией и ЕС, Владимир Путин в ходе пресс-конференции неоднократно подчеркивал, что Москва будет добиваться его введения. По мнению Путина, от существования виз страдают только законопослушные граждане. В качестве иллюстрации к этому тезису президент России со слов пресс-секретаря привел следующую историю.
Нашим журналистам дали визу на один день. И поскольку мы вышли на пресс-конференцию достаточно поздно, у них была уже угроза того, что виза закончится. Им что, нужно было встать и уехать?
Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу, в свою очередь, заявил о необходимости решить на пути к отмене виз целый ряд технических вопросов, в том числе и российской стороной. Правда, ни о каких конкретных вопросах идет речь, ни о хотя бы приблизительных датах их решения господин Барозу предпочел не упоминать, видимо, дав присутствующим понять, что до безвизового режима между Россией и ЕС еще очень далеко, хотя обсуждение проблемы длится уже многие годы. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». 4 июня исполняется 40 лет со дня отъезда поэта Иосифа Бродского из Ленинграда, из СССР. Рассказывает Татьяна Вольская.
Не хочется пересказывать воспоминания о том, как из Ленинграда уезжал Бродский. Об этом написано и рассказано так много. Остается сказать спасибо тем его друзьям, которые не только переписывались с ним, навещали его родителей Александра Ивановича и Марию Моисеевну, но и хранили память о нем. Среди таких друзей и среди тех, кто провожал его в аэропорт, был Михаил Мильчик.
Вернулись из Пулково проводить его в аэропорт. Еще до отъезда я пришел очень рано утром, часов 6 утра, я попросил Марию Моисеевну, мать, ничего не убирать в комнате. Уже тогда я работал в реставрации, как и работаю по сегодняшний день, и знаю, как тяжело и трудно бывает потом, через много десятилетий, воссоздавать интерьер, о котором почти ничего не известно. Воспоминания, как вы знаете, вещь очень ненадежная, скажу предельно осторожно. И, кроме того, мне хотелось, конечно, во-первых, сохранить это для самого себя в памяти. Память несовершенна, а фотография все-таки есть вещь объективная. И, во-вторых, уже тогда и я, ну и другие друзья Бродского понимали, что рано или поздно, конечно, поздно, но будет музей. Ну, тогда, когда нас уже давно не будет в живых, естественно. И мне хотелось неведомым мне коллегам будущим помочь. А когда в 82-м году умер Александр Иванович, примерно то же самое я сделал и с большой комнатой.
Михаил Мильчик сделал около 30 фотографий. Теперь они развешаны на стенах бывшей квартиры поэта, его комнаты, причем приблизительно на тех местах, где когда-то стояли сфотографированные вещи. Фотографии хранят следы сборов, поспешного отъезда. Там все, как было в те последние часы. Этим часам, самому отъезду Бродского, посвящен вечер в библиотеке имени Маяковского и флешмоб в аэропорту Пулково. Эта идея принадлежит молодым поклонникам поэта. А вот что вспоминает о личной библиотеке Бродского известный литературовед, переводчик Константин Азадовский.
Разные были книги, но преобладали уже с начала 60-х годов, во всяком случае, преобладали книги на английском языке. Поэтические книги и некоторые прозаические. И вот это вот единоборство Иосифа с английским языком, которое победоносно завершилось, наконец, когда он стал гражданином Соединенных Штатов, оно началось довольно рано, где-то с конца 50-х, с начала 60-х годов, вот какое-то движение навстречу английскому языку, медленное и постепенное.
Бродский никогда не вернулся в Россию, в Петербург, хотя был момент, когда его пригласил мэр Анатолий Собчак, и прошел слух, что Бродский должен приехать, но этого не случилось. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30 вечера. Напомню о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
А в Ливии вынесены приговоры гражданам Украины, Беларуси и России, предполагаемым наемникам бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. 19 украинцев, 3 белорусов получили по 10 лет каторги. Россиянин, признанный координатором группы, приговорен к пожизненному заключению. Осужденные своей вины не признали. Президент России Владимир Путин на саммите Россия-ЕС в Стрельне предложил российской оппозиции выражать протест через создание партий и цивилизованную политическую борьбу, а властям привнести в законодательство европейские нормы проведения массовых акций. Крупнейший российский предприниматель Михаил Прохоров объявил о создании политической партии под названием «Гражданская платформа». Российская валюта на биржевых торгах сегодня подешевела до очередных минимумов. Курс рубля к доллару опустился ниже 34 рублей, а к евро ниже 42 рублей. Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека покидают 9 человек, сообщил глава совета Михаил Федотов. В Петербурге скончался эстрадный певец Эдуард Хиль. Ему было 77 лет. Никулинский суд Москвы признал генерала МВД Александра Бокова виновным по делу о хищении около 10 миллионов долларов. Оглашение приговора продолжается. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час». Представить эту программу я попросил моего коллегу Ивана Толстого. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей?
Слушателей ждет несколько рубрик, как всегда, у Александра Генеса в «Американском часе». Одна называется «Америка и монархия», другая называется «Бывает ли женская проза», и третья — «Нью-Йоркский альманах». Начну последовательно. Америка и монархия — это история, которую излагает Владимир Абаринов, наш вашингтонский автор. Очень занимательная история о взаимоотношениях, исторических взаимоотношениях Англии и Америки. Как известно, отношения начинались бурно и враждебно с войны за независимость, то есть с того времени, когда люди на новом континенте, в новом свете говорили еще с британским акцентом. Это была война двух британских акцентов между собой. Победил, как известно, акцент американский, Америка стала независимой. В общем, история вот этих 250 лет взаимоотношений, которые все более и более становилась, разумеется, дипломатической, светской и всячески дружеской, в рассказе Владимира Абаринова там взаимоотношения первых лиц очень интересно, остроумно и с афоризмами изложено. Вторая рубрика — «Бывает ли женская проза?» — это книжное обозрение, которое в «Американском часе» всегда делает Марина Ефимова, наш постоянный автор, и она рассказывает о романе Джеффри Евгенидиса под названием «Брачный сюжет». Напоминает, что у этого современного писателя, которому 52 года, у него уже две книги есть, и они встретили восторженный прием. Одна называется «Девственница», другая — «Средний пол», и «Средний пол» получил Пулитцеровскую премию. Третья книга, вот нынешний «Брачный сюжет», несколько разочаровала критиков, потому что во второй своей части, когда герои, а это любовный треугольник студентов, когда они выходят из университета, несколько, так сказать, уходит в песок сюжет, несколько он становится вялым и не таким компактным и мускулистым, каким был до этого. Но, может быть, это и отражает, собственно говоря, ту мировоззренческую жизненную драму, которая случается с людьми, которые очень долго вот в этом, знаете, учебном заповеднике пребывают. Сперва школа, где все за тебя определено, то есть знаменатель постоянен, и только ваши числители, они вступают в контакт. Университет, собственно, продолжает эту модель, эту парадигму взаимоотношений социальных, да, и вот когда люди вступают во взрослую жизнь, начинаются те драмы, которые, о которых не писала художественная литература, а девушки, да и многие юноши, выходят вот с этим опытом, с этим ощущением книжности жизни и книжного благородства, и, честно говоря, face up table жизнь их встречает, если переходить на новоамериканский или, скажем, на старорусский язык и лексику. Третья рубрика, она более русская, скажем, это такой уже не американский час, а русский час идет в этой программе. Дело в том, что из трех сюжетов — «Русские книги в Америке», «Бум Холмсов» и «Санкт-Петербургская консерватория в США» — два сюжета русских. «Русские книги в Америке» — это рассказ о том культурном, литературном, книжном десанте, который сейчас высадился на берегах Гудзона и Ист-Ривер. Происходит громадная книжная американская ярмарка, и на ней Россия — главный приглашенный гость, 35 известных писателей, современных издателей. Фильмы показывают, круглые столы и тутти-кванти. В общем, в Нью-Йорк весь в ажиотаже от такого количества писателей, которые вот-вот рядом среди нью-йоркцев ходят. Рассказ об этом ведут Соломон Волков и Александр Генис. Кстати, Соломон Волков сам один из успешнейших русских писателей в Америке, да и просто американских писателей, которые сперва пишут свои книжки на английском языке, на новоанглийском уже, а затем их переводят переводят на русский язык. И, наконец, «Русская консерватория в Америке» — это рассказ о Джордже Баланчине, о его невероятном успехе, о том русском из очень небольшого числа Набоков, Бродский, Баланчин. Ну, еще можно назвать несколько имен, там, Стравинский, Кусевицкий, да, в общем, и обчелся, которые сделали невероятную художественную карьеру и невероятно повлияли на американскую культуру. К столетию Петербургской консерватории вот этот сюжет Соломона Волкова и Александра Гейнса завершает «Американский час».
Благодарю вас, Иван. Напомню, что Иван Толстой представил программу «Поверх барьеров. Американский час», которая выйдет в эфир в 23 часа по московскому времени. А мы продолжаем культурную хронику. В Сочи открылся накануне 23-й российский кинофестиваль «Кинотавр». С нами в эфире обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, которая находится сейчас в Сочи. Здравствуйте, Марина. Сегодня утром вы рассказывали моим коллегам в информационных часах о том, как прошло открытие. Что с тех пор произошло в вашей жизни на «Кинотавре»?
Ну, на самом деле, с тех пор в моей жизни на «Кинотавре» произошла пресс-конференция Бориса Хлебникова, автора фильма, который был вчера показан на открытии фестиваля, и в то же время автор конкурсного фильма, который называется «Пока ночь не разлучит». В этой картине снимаются невероятное количество самых разных людей, как актеров, так и непрофессионалов, но людей в определенных кругах, скажем так, достаточно именитых, например, там, Алена Долецкая или там, Максим Семеляк, Шнур и многие-многие другие. И вот сегодня, значит, днем Борис Хлебников отвечал на вопросы журналистов. Ну и, собственно говоря, подтвердилось то, о чем мы разговаривали утром. Действие, напомню, этого фильма, оно происходит в ресторане, там за столиками собираются разные, но, тем не менее, довольно богатые люди, потому что это дорогой ресторан. И вот из обрывков их диалогов, разговоров, когда-то они, кстати, были опубликованы в журнале «Большой город», сложен этот фильм. Но к нему еще добавлено подслушанное и подсмотренное на кухне и такая еще парочка официантов, которые тоже разговаривают между собой. И, собственно говоря, было не очень понятно, речь идет о социальной сатире, потому что как будто бы фильм на это не тянет, хотя к этому стремится, или просто о таком развлечении, легком жанре. И Борис Хлебников сегодня неоднократно назвал свой фильм «Водевилем» и всячески уходил от всяких вопросов, которые касаются социальной стороны проблемы. В частности, он сказал, что он не имел никакого намерения противопоставлять мир бедных, то есть вот гастарбайтеров, работающих на кухне, миру богатых, то есть клиентов ресторана. Ну, значит, таким образом, это действительно какая-то шутка, как мы предположили утром. Наверное, просто Борис Хлебников не очень хотел как-то размениваться на нее, готовясь к съемкам нового фильма «Долгая и счастливая жизнь». Вообще, в связи с этим фильмом интересен не столько он сам, сколько история о том, как он именно снимался, по какому принципу, а именно вот людям, которые в нем заняты, никто не предлагал никаких гонораров. Ну, собственно, и Борису Хлебникову, как я понимаю, тоже. А решено было так, что этот фильм принесет какие-то денежки, даст какую-то прибыль, то вот эту прибыль в каких-то, на каких-то определенных условиях, в каких-то определенных пропорциях и разделят на всех занятых в его производстве людей. И говорят, что это довольно уже теперь характерная такая вещь, что это не единственный пример такого рода подхода к оплате труда съемочных групп. Вот это, пожалуй, интересно.
Марина, скажу, простите, что... я перебью. А скажите, куда вы собираетесь сегодня вечером?
А сегодня вечером я опять собираюсь, естественно, на фильмы конкурсной программы. Сегодня будет один фильм, который называется «Рассказы», и его снял Михаил Сыгал, который в прошлом, по-моему, году был удостоен премии «Кинотавра» за короткометражную картину. А второй фильм сделал Дмитрий Фикс, он называется «Белый мавр», и я лично знаю, что в нем снимался Александр Голибин, когда-то он сам нам об этом рассказывал в программе «Поверх барьеров». Ну и еще сегодня был конкурс короткого метра. Вот я обращаю на это внимание, это важная вещь, потому что действительно очень многие люди, которые становятся лауреатами «Кинотавра» в этом смотре, потом приезжают уже с большими значительными фильмами. Ну и, например, первый же фильм «Мастерской» Алексея Учителя, песни «Механической рыбы», режиссер Филипп Юрьев, показывать, что действительно это вещи довольно существенные. Очевидно, молодым режиссерам удобнее снимать свои фильмы, чем тем, кто уже работает в большом кино, потому что над ними нет никакого диктата продюсера, они не должны думать о том, возвращать ли деньги. То есть они снимают истории, которые они хотят, и так, как они хотят, и в результате кажется, что это гораздо более искренние и человеческие высказывания, нежели то, что происходит потом, когда они уже приходят в мир, где эти самые деньги обращаются. Вот таков сегодняшний день.
В заключение, Марина, несколько не кинематографическая тема, но сейчас почему-то это так широко обсуждается. Сейчас... Сегодня в целый день многие блогеры особенно говорят о уголовном деле, которое было возбуждено в отношении популярного блогера и также светского обозревателя Бажены Рынски за то, что она опубликовала в своем блоге довольно жестко, как считают многие, высказывания в адрес сотрудников полиции. Стало известно, что возбуждено уголовное дело, что она находится под подпиской о невыезде. При этом, насколько я понимаю, она в Сочи. Видели ли вы ее?
Вы хотите, Валя, чтобы я выдала Бажену Рынску? Я шучу, конечно, это уже секрет Полишинеля. Да, вчера не только видела ее, но и по случайности, на самом деле, перемолвилась парой фраз. Дело в том, что все обсуждали некоторых молоденьких звезд, которые шли по дорожке в кинотеатр, и публика очень активно просила у них автографов, а кинотеатральные критики вообще не знают имен этих женщин. И к тому же мы грустно говорили о том, что вот светские обозреватели сейчас напишут о том, кто был в каком платье, мы в этом ничего не понимаем. И в этот момент как раз стоявшая рядом со мной Бажена Рынска в очень красивом голубом в пол платье, не знаю никакой марки, никакой модели, ни как это все называется, но тем не менее это было действительно красиво, такая тургеневская девушка, я бы назвала так это платье. Она среагировала на эти наши разговоры, и она мне прямо сказала, я вам сейчас все объясню. Вот, например, Иванова, она в розовом макее, и дальше она произносила вот какие-то такие фразы, которые, честно говоря, совершенно не проясняли картину мироздания, потому что я поняла, что не только мы все не знаем ничего не про розовые очки, но также не знаем ничего и про фамилии их обладательниц, потому что, видимо, в очередной раз это были какие-то светские барышни или молодые актрисы, много снимающиеся на телевидении в каких-то сериалах. Так что мы даже с ней коротко разговаривали, и после фильма я видела, как она шла за ручку со своим супругом Игорем Малашенко, и, по-моему, была в бодром здравии, в прекрасном расположении духа. Да, она была здесь, во всяком случае, вчера вечером.
То есть вы не заметили никаких следов потрясения от того, что против нее возбуждено уголовное дело? Благодарю вас, Марина. Напомню, что о событиях на российском кинофестивале «Кинотавр» рассказывала Марина Тимашева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Заявление начальника Главного управления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры России Саака Карапетяна о якобы готовящейся экстрадиции из Израиля 50 обладателей двойного гражданства, среди которых упоминался и бывший акционер нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин, не вызвало особого оживления в Израиле. Карапетян заявил, что обе стороны подписали некий договор по этому поводу, однако израильская сторона не спешит подтверждать эти данные. С подробностями Элла Котлер.
Израильское министерство юстиции на все запросы по этому поводу отвечает официальным письмом. Цитирую. В начале апреля состоялся ряд рабочих встреч представителей Международного отдела прокуратуры Израиля и представителей Генпрокуратуры Российской Федерации. На встречах поднимались общие темы, связанные с сотрудничеством между странами в вопросах обеспечения законопорядка и борьбы с международной преступностью. В вопросе экстрадиции нужно отметить, что конкретные специфические дела не обсуждались. Вообще контакты между странами в вопросах экстрадиции являются секретными, кроме тех случаев, когда разыскиваемый задержан или в окружной суд Иерусалима подается запрос на его экстрадицию. Мы не комментируем вопросы, связанные с определенными конкретными делами, в которых возможна экстрадиция. Мы не подтверждаем и не опровергаем заявления по поводу того, ведутся ли переговоры по данному поводу. В окружении Невзлина вообще не комментируют то, что его фамилия была названа в числе людей, якобы подпадающих под экстрадицию. Известно также, что Израильское министерство юстиции не обращалось к Леониду Невзлину по этому вопросу. О том, возможно ли выдача Израилем собственных граждан другие страны, где они обвиняются в преступлениях, рассказывает адвокат Алекс Раскин, в прошлом сотрудник международного отдела израильской полиции.
Израильских граждан дает. Делается это в соответствии с Европейской конвенцией, подписанной в 1957 году. И те государства, которые подписали эту конвенцию или впоследствии к ней примкнули, могут, скажем, получить израильских граждан. Сама Россия, кстати говоря, своих граждан не выдает, несмотря на то, что она участница конвенции.
Израильский закон об экстрадиции, в принципе, может быть распространен на очень большое количество преступлений, отмечает бывший сотрудник международного отдела полиции Алекс Раскин.
В принципе, экстрадировать можно любого гражданина Израиля, если он обвиняется в совершении преступления, по которому израильский закон предусматривает лишение свободы на срок более 1 года. То есть теоретически можно экстрадировать за любое преступление. На самом деле все это не так, такие обращения редкие, и наша прокуратура, и прокуратура СССР проверяет, насколько они законны, насколько собраны доказательства, и это все не так просто.
Как полагает адвокат Раскин, утверждение российской стороны о том, что Израиль готовит к экстрадиции около 50 человек с двойным гражданством, не имеют под собой никаких оснований.
Я думаю, что на самом деле все эти разговоры – это пустые разговоры, потому что они не основаны на законе. На самом деле существует закон об экстрадиции из Израиля. Закон никто не отменял. И этот закон, в общем-то, по большому счету никто не может обойти. Существует определенный процесс, израильский суд рассматривает, существуют определенные условия. Если израильский суд, ну, скажем, сочтет нужным, что процесс соблюден и условия выполнены, то он, да, действительно может выдать израильского гражданина. Здесь во всех этих разговорах идет по какому-то списочной выдаче, прямо по списку. Я считаю, что это как бы, что это вообще не основано ни на чем.
Такого же мнения придерживается и журналист портала «Израс» Александр Коган, занимающийся вопросами двусторонних отношений между Израилем и Россией.
С моей точки зрения, тот факт, что имя Леонида Невзлина было названо в списке, якобы имеющемся списке 50 человек, является всего лишь попыткой представителей российских властей каким-то образом педалировать эту тему. Может быть, это связано со сменой режима, люди хотят показать, что они активно действуют в направлении выдачи Невзлина.
Вообще, каждое дело рассматривается отдельно. Не существует каких-либо списков, кого должны экстрадировать или кого не должны экстрадировать. Если я не ошибаюсь, за последние 4 года было экстрадировано 4 израильтянина, было выдано 4 израильтянина, которые обладают также российским гражданством. На данный момент рассматривается дело 5-го. Из тех, кого выдали за последние годы, можно сказать, что практически все они обвиняются в тяжелых преступлениях. Например, на данный момент рассматривается дело некоего господина Александра Болтянского, которого требуют вернуть в «Орел» после того, как он якобы принимал участие там очень много лет назад в грабеже.
При этом израильский суд очень тщательно рассматривает все российские запросы, поскольку нас знают, что дела могут создаваться и по политическим мотивам.
Следует отметить, что вопрос об экстрадиции Леонида Невзлина, которого по какой-то причине упомянул высокопоставленный представитель Генпрокуратуры РФ Саак Карапетян, рассматривался в 2007 году. Израильская прокуратура классифицировала улики против Невзлина как опосредованные и недостаточные для его экстрадиции. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Чуть позже, чем обычно, главная новость часа.
Радио «Свобода». Новости.
Крупнейший российский предприниматель и кандидат в президенты, и бывший кандидат в президенты объявил о создании партии «Гражданской платформы» на пресс-конференции в Москве. Мы продолжаем программу «Время свободы». Случай одобрения положения правительства. И у нас на очереди обзор российской прессы. На территории Дальневосточного федерального округа предлагается ввести особый режим госуправления. Это следует из проекта положения Министерства по развитию Дальнего Востока, который был направлен на согласование в правительство 1 июня. С документом удалось ознакомиться газете «Коммерсант». С подробностями Динара Седикова.
В случае одобрения положения правительством, Центр управления 36% территории России и почти 5,5% ее ВВП будет переведен в Хабаровск. Согласно проекту, власть Министерства по развитию Дальнего Востока, проектом предлагается новое министерство именовать просто «Минвосток развития России», должна опираться на 3 главных элемента – федеральное имущество, федеральные деньги и неотвратимость наказания для региональных властей. Больше всего места в документе занимает описание имущественных прав ведомства. С небольшими оговорками, но министерству передается управление федеральным имуществом, в том числе природными ресурсами Дальневосточного округа. Управлять этим ведомством будет сам полпред Виктор Ишаев. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает это предсказуемым.
Его кандидатура была подобрана в связи с тем, что он сейчас является полпредом президента по этому региону. Его кандидатура была подобрана в свое время еще Владимиром, когда он заменял целый ряд своих полпредов. И подобрана была, видимо, с учетом того, что у него большой опыт работы в регионе. Он был одним из наиболее влиятельных глав Судебной Федерации в этом федеральном округе Хабаровского края. И специально, кстати, предлагается остановились на втором рельсе, государственной корпорации, там очень много прав, и, как показывает практика, очень слабый контроль.
Отдельно в положении, пишет газета «Коммерсант», оговорено право Минвостокразвития управлять на территории округа всеми энергоактивами, согласовывая инвестпрограммы не только территориальных сетевых компаний, но и всех остальных субъектов электроэнергетики на территории округа. Разделы положения, посвященные управлению средствами федерального бюджета, не оставляют сомнений в том, что к предложениям Минвостокразвития будет вынуждено прислушиваться и федеральное правительство. Министерство намеревается получить функции главного распорядителя бюджетных средств, поступающих на территорию округа по всем госпрограммам. Жестко в проекте зафиксировано отношение министерства с 9 субъектами округа. Малейшая попытка региональных властей проявить самостоятельность может быть мгновенно ограничена. Министерство намерено не только осуществлять контроль за органами госвласти субъектов, но и направлять им обязательные для исполнения предписания об отмене или изменении нормативных правовых актов по вопросам переданных им полномочий. Новое ведомство согласно даже исполнять часть функций правоохранительной и судебной системы. Политолог Алексей Макаркин уверяет, другие федеральные ведомства не допустят утверждения нового проекта.
Как раз только что Министерство регионального развития обзавелось большим количеством новых заместителей, которые должны курировать федеральные округа, в том числе один из замов курирует Восточный округ. И понятно, что здесь это никто вряд ли согласится с тем, что часть полномочий его фактически отбирает. Непонятно, что будет делать туда этот заместитель. Но есть и другая проблема. Понятно, что это министерство, которое входит в состав правительства, оно подчинено главе правительства, а его руководитель, как полковник президента, еще подчиненный президенту, но в то же время у нас вообще очень осторожно на федеральном уровне относятся к проблемам обособления тех или иных регионов, макрорегионов. А вот эта большая идея о том, что необходим особый порядок управления, она, с одной стороны, конечно, позволит упростить механизм принятия решений. Ну и плюс в том, что там часть министерства, как я понимаю, будет в Хабаровске, но сама проблема обособления может вызвать у центра большие сомнения.
Всего, пишет газета «Коммерсант», проект положения о Минвостокразвитии предлагает переписать 26 нормативных актов. От федеральных законов и указов президента до приказов отдельных федеральных ведомств. Придется объяснять не только сокращение полномочий отдельных ведомств, но и утрясать проблемы с Конституцией и законом о местном самоуправлении. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого информационного часа расскажем о книге бывшего сенатора Берлина Тила Сарацина «Европа не нуждается в евро», которая была опубликована в Германии. Предыдущее исследование этого автора, посвященное живущим в ФРГ мигрантам, вызвало скандал. В своей новой книге Сарацин ставит под сомнение необходимость продолжать оказывать финансовую помощь Греции, утверждает, что Германия, являясь крупнейшим экспортером, вовсе не нуждается в евро, рассказывает Александр Хавронин.
В своем новом труде, равно как и в предыдущем, Сарацин делает немало провокационных заявлений. В частности, он утверждает, что Германия оказывает финансовую поддержку другим европейским странам, в первую очередь Греции, испытывая комплекс вины за преступления, совершенные во времена Третьего Рейха. Автор книги считает, что Германия является сейчас заложником всех тех государств зоны евро, которым может понадобиться помощь в будущем. Сарацин предлагает исключать проблемы и страны из еврозоны, а остальным предоставить свободу в плане проведения монетарной политики. Он рассказывает о том, что заставило его взяться за написание книги под названием «Европа не нуждается в евро».
Долгое время у меня не было четкой, однозначной позиции относительно европейской валюты. Я был государственным чиновником, работал в структуре Министерства финансов Германии и в определенном смысле был участником процесса введения общей валюты. С одной стороны, у меня не мог не возникнуть скепсис, когда я следил за некоторыми явлениями, связанными с евро. В то же время сам процесс введения общей валюты меня очаровывал, ослеплял. В 1996 году я написал книгу «Евро. Шанс или авантюра», в которой назвал себя осторожным сторонником общей валюты. До 2007 года, честно говоря, мне казалось, что все идет превосходно.
Однако затем отношение Тила Сарацина к европейской денежной единице изменилось.
Если евро потерпит крах, то потерпит крах и Европа. Эту фразу любит повторять канцлер Германии Ангела Меркель. Такие высказывания создают картину надвигающейся катастрофы, внушают людям страх. По своему содержанию подобные заявления, на мой взгляд, ошибочны. При этом я считаю себя убежденным европейцем, верю в европейскую интеграцию и утверждаю, что понятие «Европа» должно определяться такими категориями, как мир, свобода, благосостояние и работа для всех, кто хочет работать. Интеграционные процессы в Европе способствуют достижению этих целей, но для этого не нужно было вводить общую валюту. В подтверждение этой мысли я цитирую в книге высказывание руководителя Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии Антона Бернера, который, опираясь на статистические данные, утверждает, что немецкие экспортеры не нуждаются в евро, а введение сильной немецкой марки не стало бы для них проблемой.
Новая книга Тила Сарацина вызвала в стране немало откликов. Далеко не все представители деловых кругов Германии разделяют позицию автора. Компания Nordzucker, центральный офис которой находится в нижнесаксонском городе Брауншвейг, занимает в Европе второе место по производству сахара. От введения общеевропейской валюты эта компания только выиграла. Если раньше все ее заводы находились на территории Германии, то сейчас они построены также в Дании, Швеции, Финляндии, Польше, Словакии, Литве. Годовой оборот составляет почти 2 миллиарда евро. Мнение о книге Тила Сарацина председателя правления компании Nordzucker Хартвига Фукса.
Безусловно, у этой книги красивое название, которое будет способствовать хорошим продажам. В то же время ее содержание имеет мало общего с сегодняшней экономической реальностью. Если в качестве примера привести нашу компанию, то введение бухгалтерии в евро упростило нам работу, так как полностью устранены риски, связанные с курсами иностранных валют. С введением единой европейской валюты значительно упростилось также грузовое сообщение между отдельными европейскими странами. Значительно улучшились и экономические показатели нашей компании.
После выхода книги Тила Сарацина «Европа не нуждается в евро» в немецких средствах информации стали публиковать статистические данные, свидетельствующие о пользе введения единой европейской валюты. По данным руководителя объединения торгово-промышленных палат Германии Мартина Ванслебена, с момента введения евро объем внутриевропейской торговли более чем удвоился. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа поговорим о создании Михаилом Прохоровым новой партии, о саммите России и ЕС, о завершении следствия по делу «Пусть сирает». Оставайтесь на волнах, Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
12 июня. От референдума к маршу миллионов.
Комментарии экспертов.
Михаил Федотов и Олег Орлов о президентском совете по правам человека.
В блогах свободы.
Журналист Тамара Леленкова. Что общего у мигранта и аутиста?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.